Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Жители Сержань-Юрты протестуют против действий чеченских милиционеров. Еще на полгода продлено следствие по делу о теракте в Беслане. Международные правозащитники поддержали белорусского журналиста, который просит политического убежища на Украине. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт провели многочасовой митинг с требованием освободить задержанных односельчан. В ночь на пятницу чеченские силовики избили и увезли в неизвестном направлении 4 молодых людей, заявив, что их подозревают в закладке крупного тайника с оружием. Односельчане задержанных утверждают, что молодые люди невиновны. По данным корреспондента «Радио Свобода», с митингующими встретился начальник чеченского управления Минюста Бек Басанов. Он привез в село одного из задержанных, пообещав найти остальных. Позднее чеченские милиционеры увезли в неизвестном направлении еще одного жителя Сержень-Юрта. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. Как пояснил заместитель генерального прокурора России Николай Шепель, это сделано, среди прочего, с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. Шепель сообщил также, что отныне главным станет дело о международной террористической организации, выделенной из основного дела о теракте в Беслане. По данным прокуратуры, эта организация причастна также к вооруженным нападениям и убийствам в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В Москве при взрыве в пятиэтажном жилом доме погибли 2 человека, 6 пострадавших госпитализированы, частично разрушены стены и перекрытие здания. Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт, говорит представитель московской прокуратуры Сергей Марченко.
По данному факту прокуратурой из Западного административного округа возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть человека. По предварительным данным, накануне в одной из квартир указанного дома производились ремонтные работы.
Сказал представитель прокуратуры. К делу российского ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в шпионаже, могут быть приобщены новые документы. Следствие утверждает, что располагает документами о перечислении Кайбышеву денег от иностранной фирмы, которой ученый передал информацию о технологиях двойного назначения. По данным следствия, на счетах академика находится более $1 миллиона. Кайбышев отвергает все обвинения и заявляет, что продолжение расследования после начала судебного процесса незаконно. Международная организация «Репортеры без границ» выступила в поддержку белорусского журналиста Андрея Шантаровича, попросившего политического убежища на Украине, рассказывает Игорь Корней.
Издатель местной газеты Андрей Шантарович – 4-й представитель независимой прессы Белоруссии, попросивший политического убежища за пределами страны. До этого в Швеции попросили убежище Николай Посетько, представляющий газету «Регион Вести» Светлогорска Гомельской области, редактор отдела расследований крупнейшей оппозиционной газеты «Народная воля» Александр Силич, который обратился к властям Бельгии, и Олег Минич, один из авторов сатирического интернет-ресурса, который скрывается от преследований в Украине. Международная организация «Репортеры без границ» напоминает, что более 20 независимых журналистов стали жертвами насилия со стороны белорусских органов правопорядка во время и после президентских выборов и, как Андрей Шентерович, отбывали тюремное заключение по обвинению в хулиганстве. «Мы уже устали наблюдать, как усиливается преследование независимых журналистов в Белоруссии», говорится в специальном заявлении организации. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Американские военные в Ираке сообщили в пятницу о завершении расследования информации о гибели 24 мирных жителей селения Хадита от рук морских пехотинцев 19 ноября. По словам военных, результаты следствия рассматриваются командованием. Об окончательных выводах станет известно позднее.
Радио «Свобода». Новости.
Международные наблюдатели угрожают покинуть контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа с Египтом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Негодование наблюдателей Евросоюза вызвал ряд инцидентов с министрами палестинского правительства, когда без их ведома через границу провозились крупные суммы денег в обход установленных правил. Представитель палестинской администрации Саи Барикат сообщил, что получил письмо от главы команды европейских наблюдателей Пьетро Пистольезе о том, что тот намерен призвать главу автономии Махмуда Аббаса навести порядок на КПП. В четверг в Рафахе задекларировали 20 миллионов долларов глава палестинского МИД Махмуда Захар и 2 миллиона долларов министр пропаганды Юсиф Риска. Египетские пограничники утверждают, что Аз-Захар отказался открыть 12 чемоданов, которые вез домой. 19 мая палестинские таможенники конфисковали на КПП у пресс-секретаря Хамас в Газе Сами Абу-Зухри 639 тысяч евро, не указанные в декларации. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Глава Временной международной администрации Косово Сорен Йессен-Петерсен отложил проведение местных выборов в крае. Он мотивировал это необходимостью сконцентрироваться в настоящий момент на международных переговорах по будущему статусу Косово. По словам Йессена-Петерсена, выборы в крае пройдут не позднее, чем через полгода после вынесения ООН официального решения по Косово, что, как ожидается, произойдет в конце года. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен отойти от дел.
Я принял решение. Ровно через два года, в июле 2008-го, я меняю свои личные приоритеты. Сегодня я отдаю практически все свое время Майкрософту и совсем немного уделяю его своему благотворительному фонду. Через два года я полностью переключусь на фонд, оставшись номинально президентом компании и ее старшим техническим советником.
Говорил 50-летний Билл Гейтс, один из основателей Microsoft, самый богатый человек в мире. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть и прослушать на нашем сайте в интернете. Адрес www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте выпуски новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о так называемой дачной амнистии, облегченном порядке легализации существующих загородных построек. О плюсах и минусах этого нововведения беседуем с Адрианом Пузановским, доктором экономических наук, членом правления Аграрной партии России, депутатом Государственной Думы предыдущих созывов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Что настораживает вас лично и вашу партию в принятом законопроекте?
Ну, прежде всего, я бы хотел обратить внимание на то, что применение понятия амнистия дачная, оно было бы не совсем корректным и может некоторых завести в заблуждение. Если мы будем исходить из юридического толкования этого термина, то это предполагает в некотором роде прощение за допущенное когда-то нарушение. Между тем, то, что сегодня сделала Дума, отнюдь не является прощением чьих-то грехов в прошлом. А амнистия в этом случае содержит совершенно иное толкование. Это возможность гражданам решить те вопросы, которые по недоразумению, но тем не менее имеющие правовое основание для решения, позволяют сегодня осуществить в ускоренном порядке. Поэтому особенно это, очевидно, касается тех, кто имеет отношение с господином Митволем. Нельзя путать понятие амнистия с прощением допущенных нарушений. Если эта оговорка принимается, то нам остается только пожелать успешное правоприменение тому закону, который сегодня провела Дума.
Депутат Галина Хованская, специалист по земельным отношениям, сетует на дороговизну утвержденной процедуры.
Как вы понимаете, дачники, огородники, садоводы у нас, как правило, пенсионеры. Это далеко не имущая категория. И как раз вот они бы, может быть, даже и походили по инстанциям, потому что межевание оформления земли с последующим учетом в кадастре, это стоит где-то вместе с БТИ, если еще и домен какой-то там Это где-то 20-25 тысяч. Это цифра астрономическая для пенсионера. Это его пенсия за год. То есть вот это становится главным препятствием. И я разговаривала с представителями правительства, когда у нас проходил документ в первом чтении. В принципе, они предполагают каким-то образом все-таки упростить и удешевить эту процедуру, таким образом решить проблему, чтобы не ходить в суд.
А как вы считаете, обращаясь к Адриану Пузановскому, члену правления Аграрной партии России, вот о такой ли процедуре легализации построек мечтала ваша партия?
Я очень уважаю мнение госпожи Хованской. Это профессионал, нет сомнений. Но, по-моему, те цифры, которые сегодня прозвучали, они из некоторого прошлого, во всяком случае, до принятия данного закона. Само его название о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан и решало эту задачу не только упростить, но и удешевить. И то, что записано в законе, позволяет говорить об удешевлении. Если же говорить об надеждах Аграрной партии, которая с самого начала была причастна к инициативам, связанным с прохождением этого закона, и в этом отношении активно работала, то наши ожидания шли намного дальше и были связаны с желанием, чтобы государство вообще взяло на себя в отношении определенной категории граждан, которые будут переоформлять документы. Я здесь с Хованской согласен. Эта категория уже прозвучала. Чтобы государство вообще взяло на себя эти затраты. А с точки зрения, будем говорить, цены, то она существенно снижена. Существенно снижена.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи доктор экономических наук Адриан Пузановский, член правления Аграрной партии России, депутат Государственной Думы предыдущих созывов. Обсуждаем принятую сегодня Государственной Думой дачную амнистию, то есть облегченный порядок легализации существующих загородных построек. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Бывший депутат Государственной Думы Ирина Хакамада, ныне член Президиума Народно-Демократического Союза, приветствует принятый закон.
Дачная амнистия положительна во всех смыслах. Может быть, можно говорить о том, что кто-то не так приобрел, а теперь все будет легализовано, но тогда мы будем до бесконечности этим заниматься, а страдать будет большинство, которые не могут вовремя и по-человечески оформить документ. Поэтому нужно все легализовать и оформление дачных участков вообще упростить и заменить эту бумажную волокиту двумя-тремя простыми документами. Причем то, что будет выдано, мне кажется, должно действовать во веки веков, а не так, что сегодня вы собственник, а потом все законы меняются, и у вас опять все могут отобрать.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что принятую сегодня дачную амнистию обсуждаем с членом правления Аграрной партии России, депутатом предыдущих созывов Государственной Думы Адрианом Пузановским. Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа. Вот я председатель садоводческого товарищества. Я много оформляла нашим садоводам землю, дома. Если в прошлом году за межевое дело стоило это организации, которая мне это делала, 5,5 тысяч, то уже в этом году это стоит 8 тысяч. Вот кто будет платить этой организации? Первый вопрос. Второй вопрос. В прошлом году было достаточно подписать акт согласования границ с соседями, и все. В этом году с нас требуют подписи, телекоммуникация, газовый трест, санэпидстанция. В общем, тут на целый лист я должна эти подписи собрать и каждому заплатить за подпись. Телекоммуникация 400 рублей стоит, газовому тресту 75 рублей. Это что, называется упрощенный вариант?
Ну, это, очевидно, действовало до сегодняшнего дня. Слово доктора экономических наук Адриана Пузановского.
Это возмущение, прозвучавшее только что, понятно. Оно нам давно понятно. Я могу только напомнить, что еще в начале этого года Союз садоводов России вместе с уважаемым товарищем Тумановым, который возглавляет садоводов Москвы и Московской области, они обратились с открытым письмом к президенту, к правительству, к обществу, и они озвучили все эти проблемы. И, насколько нам известно, одним из первых отреагировал и президент. И, возможно, потому так быстро и прошел, и успешно данный законопроект. И я согласен с вашей репликой. Это, скорее всего, комментарий к вчерашнему дню. С 1 сентября этот закон обязан вступить в действие. И в нем жестко прописано, что требовать и чего нельзя требовать. И вот эта императивная категоричность, ограничивающая произвол бюрократических институтов, очень важна. И надо выразить даже благодарность Павлу Крашенинникову, который сумел в этом законе вот этот императив так жестко прописать. Иные документы не требуются. Я полагаю, что вслед за этим будет предусмотрено и административное наказание за требование документов, которые не соответствуют норме, предложенной данным законом.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня следующий вопрос. Значит, обязательно ли снимать кадастр, когда будешь приватизировать участок? И вообще, будет ли удешевлено снятие кадастра в результате принятия нового закона? И вообще, какие теперь по новому закону документы вообще будут требоваться в результате вот всего этого дела?
Закон, когда будет принят и утвержден Советом Федерации и подписан президентом, будет опубликован в Российской газете. Но облегченный порядок касается того, что предоставляются первоначально правоустанавливающие документы и действительно кадастровый вот этот вот реестр. Слово Адриану Пузановскому.
Что касается удешевления, то закон прямо предусматривает снижение и оплату за регистрацию земельных участков с 500 до 100 рублей. Далее закон потребует, чтобы был установлен фиксированный максимальный тариф межевания в каждом отдельном российском регионе. Здесь закон не мог переступить через компетенцию субъекта федерации, через региональное законодательство. И ясно, здесь будет определенное столкновение интересов и на уровне региона, в том числе и с местными органами самоуправления. А что касается требований в отношении документов, то если это вы имеете в виду гараж или дачную постройку, в этом случае требуется только техническое описание и заявление. Если же речь идет об индивидуальном жилье, то здесь действительно требуется более сложный документ, который предоставляется Бюро технической инвентаризации.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый гость, вот такой конкретный вопрос. Вот есть гражданский кодекс, статья 222, пункт 3. Называется он «Самовольное строение». Да, и по вот этой статье это строение подлежит там сносу и так далее. И вообще вот в садовых товариществах там многочисленные нарушения, когда люди нарушают при строительстве санитарные нормы, пожарные нормы. И вот самовольное строение. Вот амнистия, она не позволит ли людям, и много судебных процессов идет, огромное количество, вот не позволит ли этот закон сухим выйти из воды вот этим нарушителям? Спасибо вам.
Да, слово члену правления аграрной партии Адриану Пузановскому.
Значит, в отношении я еще раз хочу вернуться к началу нашей передачи, где мы комментировали само понятие амнистии и не совсем корректное применение амнистии. Мы знаем с вами, что Дума предпринимает определенные законодательные усилия в отношении финансовой так называемой амнистии по возврату убежавших капиталов и так далее. Там одни предусмотрены процедуры. Что касается амнистии в данном случае, то исходя из закона, речь идет о том, что те, кто будут оформлять или переоформлять, они представляют ранее полученные правовые основания. И при этом законодатель расширил время вплоть до советского периода, как при обсуждении заметил один из депутатов, в том числе и председатель комитета, можно предъявлять даже выписки из похозяйственных книг, по которым в свое время в колхозах вы выдавали решение на право пользования земли под личное подсобное хозяйство. Так и в отношении любого другого землепользования человек, получая в 80-х, 90-х годах землю, он имел это основание, И вот это основание сегодня или обновляется в установленных процедурах, и этого требует закон и земельный кодекс. Но если пользователь приобрел, прирезал, присовокупил земельный участок к тому, что он уже имел, и не имея на это никаких оснований, то здесь амнистия предусматривается только в том случае, если вот эти прирезанные участки не образуют некоторую целостность, которая может быть оформлена в отдельный участок, в этом случае не разрешат. Если же нет такой консолидации, в этом случае присовокупленный и находящийся в пользовании участок, прирезанный, будем говорить, закон разрешает по факту пользования осуществить оформление права собственности.
Спасибо.
Но есть ряд исключений. Еще есть исключения. Если это не связано, имеется в виду землями особого пользования, здесь говорится об обороне, говорится о земельных участках, связанных со строительством дорог и так далее. То есть есть частичные ограничения. Но в целом, очевидно, можно надеяться на то, как выразилась и Ирина Хакамада, что произойдет в определенной степени и прощение некоторых грехов.
Да, вот общественность опасается, что будет узаконен самозахват водоохранных зон и заповедных земель. Координатор лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко опасается злоупотреблений законом.
Скажем, свобод граждан – это хорошо, а с точки зрения защиты каких-то лесных территорий, вообще ценных территорий от застройки, здесь могут появиться определенные новые лазейки для того, чтобы легализовать такую застройку. Я думаю, что на статус таких вот самозахватов, допустим, в водоохранных зонах и так далее, это не очень сильно повлияет, но вообще однозначно сказать трудно, то есть здесь будут и плюсы, и минусы.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Я вот вначале хотел сказать по поводу быстроты прохождения этого закона. Тут, по-моему, корень зла этого в том, что сейчас очень выгодно легализовать вот эти вот свои эти коттеджи, виллы, которые сейчас в лесопарковой зоне. Вот буквально вот рядом со мной находится лесопарк, там не переставая там стучат топоры, пилы там и прочее. То есть они пытаются сейчас быстро, раздербанить вот все эти лесопарки пригородные у нас. А второе, вот то, что меня вот лично тоже это касается, цена вот геодезической съемки, она вот за последние 2.5 года, она возросла примерно в 2.5 раза. Так что я думаю, что это как было вот очень денежное, мероприятие, так оно и останется. Уж вот так вот я думаю.
Да, пожалуйста, слово нашему гостю, доктору экономических наук Адриану Пузановскому.
Опасения, которые высказываются нашими гражданами, конечно же, они имеют основания. И тем более в отношении тех захватов, которым хорошо нас информируют, и о которых общественность не просто понаслышана, из передач нашего радио и телевидения. Конечно же, это происходит. Но, возвращаясь к ресурсам закона, он как раз и устанавливает ограничения по амнистии в отношении именно этих участков. И все будет зависеть от правоприменительной практики. Будем говорить о том, что то, что мог сделать законодатель, он сделал, но будет ли исполнен закон в том порядке и в рамках тех требований, которые прописаны, конечно же, будет многое зависеть от правоприменения и от органов местной власти. Не последнюю роль будут играть и, собственно, сами граждане в этом деле.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хочу спросить, а в законе этом есть вот какое-нибудь твердое разъяснение, как пользоваться сервитутами, чтобы их не загораживали? Ведь до некоторых участках только на вертолете сейчас можно долететь. Все богатые вот скупили определенные участки, и вот бедные оказались внутри, и они пытаются их выживать. В общем-то, невозможно даже доступ туда. Все тропинки перехвачены, везде заборы. И вот по поводу Пятницкой деревни, которая вот на водохранилище на Истринском стоит, там по суду нужно было определенное, количество гектаров очистить. Они очистили. До воды у них расстояние позволяет. Там нигде не сказано, что нужно сносить именно эти дома. И вот сейчас опять отложили. Как вы считаете, они все-таки победят или нет у них никаких шансов? Спасибо.
Да, вот слово Адриана Пузановского. Один из примеров привел нас радиослушатель. Это снос в водоохранной зоне Клязьминского водохранилища деревни Пятница.
Очень хороший вопрос, особенно в отношении сервитутов. Конечно, закон, который мы сегодня с вами рассматриваем, он не регулирует данный вопрос. Он решает три очень узких задачи, о которых мы говорили выше, я повторяться не хочу. Что касается сервитутов, это особая тема. Она чрезвычайно актуальна. И общественность должна быть исключительно внимательна к этому вопросу. Потому что действительно, в самом широких масштабах уже сейчас происходит процесс ограждения и заграждения доступа граждан к лесным угодьям, к лесным богатствам. И речь идет не только о Сибири, Урале. Речь идет и о нашей центральной части России. И здесь это происходит. Я думаю, это может стать темой специального рассмотрения. Но для этого нужно будет вернуться в земельный кодекс, к новелле, которая говорит о сервитутах. Конечно, она должна быть доработана в контексте и того, что было сказано нашим слушателям. Очень правильная постановка вопроса.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Один ваш гость пожелал, чтобы государство взяло на себя полностью обязанности по оформлению участков. И мне в этой связи вспомнилось такое очень хорошее выражение. Хотеть-то не хотеть, да кто ж им даст? Спасибо.
Ну вот, например, оформление наследства недавно после прошлогоднего послания президента. Налог государство отменило, взяло на себя все хлопоты по этому оформлению. Хотя тоже на равных оформление наследства на там акции Сибнефти и на однокомнатную квартиру в равной степени теперь освобождено от уплаты налогов. Слово Адриану Пузановскому.
Этот вопрос будет повторяться, и это оправдано. Конечно же, есть категория граждан, экономически и социально очень слабо защищенных, для которых земельный участок является, единственной возможностью покрыть дефицит, который образуется между потребностью и низким уровнем дохода. И в этом случае для него оформление становится обременительным, и, конечно же, в отношении этой категории граждан государство должно взять на себя обязательства по всем затратам, связанным с переоформлением. В равной степени это относится и к проблеме, которая за пределами регулирования данным законом. Это вопрос о паях, о долях. это существует в отношении данного землепользования.
Напомню, что о дачной амнистии беседуем с доктором экономических наук Адрианом Пузановским. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Следствие по делу о захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года продлено еще на полгода. Как пояснил замгенпрокурора России Николай Шепель, это сделано, среди прочего, с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт провели многочасовой митинг с требованием освободить задержанных односельчан. В ночь на пятницу чеченские силовики избили и увезли в неизвестном направлении четверых молодых людей, заявив, что их подозревают в закладке крупного тайника с оружием. К делу российского ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в шпионаже, могут быть приобщены новые документы. Следствие утверждает, что располагает материалами о перечислении Кайбышеву денег от иностранной фирмы, которой ученый передал информацию о технологиях двойного назначения. Кайбышев отвергает все обвинения. В Москве завершен разбор завалов на месте взрыва в жилом доме. По сообщению МЧС, людей среди обломков не нашли. Трагедия произошла рано утром в пятницу. Погибли 2 человека, 6 были госпитализированы. В Волгограде задержан спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. По данным областной прокуратуры, Карев получил взятку в размере 300 тысяч рублей. В ходе допроса он признал свою вину. В Минске милиция задержала около 15 сторонников оппозиции, собиравшихся провести пикет у российского посольства. Оппозиционеры намеревались потребовать от Москвы прекратить поддержку режима Александра Лукашенко. Американские военные в Ираке сообщили в пятницу о завершении расследования информации о гибели 24 мирных жителей селения Хадита от рук морских пехотинцев в прошлом году. Результаты следствия рассматриваются командованием.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что принятый сегодня Государственной Думой закон о так называемой дачной амнистии, облегченном порядке легализации существующих загородных построек, обсуждаем с Адрианом Пузановским, членом правления Аграрной партии России, депутатом Государственной Думы предыдущих созывов. Председатель комиссии Мосгордумы по нормативной базе Иван Новицкий признает насущность закона.
Необходимо было облегчить оформление земельных отношений под садовыми дачными участками. Раньше это возможно было делать только через суд. А теперь предполагалось, что в упрощенном порядке это будет все, и согласие соседей и местных властей, если какие-то там не урегулированы до этого были отношения. И то же самое по оформлению самих зданий, строений и сооружений, то есть без многих согласований, которые требовались до этих пор. Я думаю, что богатым землевладельцам проще, они заплатили юристам, заплатили по отношению к стоимости их имущества, это все не так много. Это как раз для массового земли и дома владельца в дачных садовых участках, для того, чтобы все это закрепить, потому что очень много не оформлено.
Слушаем вопрос из Краснодарского края от радиослушницы Ильяны Юрьевны.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, я, может быть, что-то не так понимаю, но вот, например, взять реки, они заиливаются, да, у них нет хозяина. В общем-то, государственным службам не до них. И мне кажется, это единственный выход содержать их в каком-то приличном состоянии, если отдать вот именно в частные руки. Ну, естественно, на каких-то жестких условиях, а не просто так, что хочу, то и верчу. Потому что я знаю, есть люди, которые живут на берегу реки, они и следят за чистотой реки, и родники прочищают. А так в основном очень хищническое отношение, и браконьерство, и все такое прочее. И мне кажется, вот это был бы выход просто даже и реку, ну, сдавать, но, естественно, на каких-то жестких условиях, чтобы и доступ был, и так далее, и тому подобное. Вот мое мнение такое.
А как относится Аграрная партия России вот к либерализации лесного и водного кодексов? Слово Адриану Пузановскому.
Это уже нормы другого кодекса, поэтому я буду очень краток. Очень краток. Что касается первой части вопроса, связанного с возможностью передачи в частное пользование отдельных водоемов, малых речек и так далее. В том водном кодексе, над которым сейчас работает Государственная Дума, насколько мне известно, есть нормы, предусматривающие такого рода возможность, но с четким описанием характеристик водоема и граничных условий, в соблюдении которых возможно такого рода пользование. Аргументация была высказана гражданкой, которая задавала вопрос, и я не хочу повторяться. Она существует реально и как научное обоснование. Что касается отношения аграрной партии к этому, крайне сдержанная позиция аграрной партии. Впрочем, так же, как в отношении нового подхода к лесному кодексу, где предлагаются более широкие возможности для частного использования лесных угодий. Мы полагаем, что здесь нужно быть крайне осмотрительными и не спешить с передачей лесного фонда в частную собственность. Я бы этим ограничился на данном этапе.
Спасибо. Слушаем москвичку Наталью Георгиевну.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу высказать свой категорический протест против того, чтобы нарушались законы природоохранные, чтобы люди занимали место дикой природы и диких животных, и, так сказать, заповедников. Я считаю, что это просто нарушение, да, в Конституции должно быть записано охрана и прав людей, и прав животных и природы. И если даже это еще не записано в Конституции, то, во всяком случае, природоохранное законодательство должно не быть ничем нарушено. Можно принимать любые законы, но нельзя нарушать законы природы. Это одно из основных богатств в нашей стране, я считаю.
Ну, у нас в Конституции все эти нормы закреплены, просто существуют подзаконные акты, в частности, сегодняшняя дачная амнистия, которая уточняет эти взаимоотношения между юридическими лицами, пользующимися благами природы. Слушаем москвича Николая Александровича.
Здравствуйте, будьте любезны. У меня очень короткий вопрос, он два аспекта имеет. Садоводческое товарищество Клязьма-1, 18 километров от Москвы, Дмитровское шоссе, на берегу реки Клязьмы. Нас дезинформируют местные администрации. С одной стороны, они берут с нас налог за землю, как за находящуюся в совместной долевой собственности. С другой стороны, они нам врут, что это аренда. Значит, какой статус? Первое. И второе. У нас богатые захватили землю вот эту общего пользования. Водоохранные лесопосадки, и, ну, все, что свободно, они сдвинули свои границы. Вот как будет в этом случае практика амнистии осуществляться?
Ну, перед этим законом все равны, все граждане, я так понял, России. Слушаем Адриана Пузановского.
Я буду руководствоваться только устным текстом. У меня нет документов, я не могу, будем говорить, давать чисто правовую оценку тому, о чем заявил слушатель. Но то, как он описал факт, самозахват природоохранной зоны на берегу реки, естественно, данный закон будет защищать интересы общего пользования и того кооператива, который находится рядом. Потому что никакого правового основания для легализации этот захват не имеет в данном законе. Ну, а юридические детали, конечно, должны быть рассмотрены уже в судебном порядке. Здесь закон является помощником для данного кооператива. Он на их стороне.
Депутат Александр Хинштейн, член Думского комитета по безопасности, голосуя за закон, думал о простых россиянах.
Это закон, направленный в интересах людей, а у людей, в первую очередь, у простых, потому что богатых людей, олигархов это не затрагивает, а простым людям это очень насущно, важно. Мы понимаем, что общество у нас правовой точки зрения недостаточно грамотно. Люди, конечно же, тянут до последнего. Когда закрывается, захлопывается калитка, то понимают, что остались один на один с проблемой, государство здесь не поможет. То, что государство идет им навстречу и, по сути дела, совершает такой шаг, это очень правильно и гуманистически.
Слушаем вопрос от москвича Дмитрия.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня как бы два вопроса. Первый простой, частный такой вопрос. Допустим, вот земля приобретена не 10 лет и не 50 лет назад, а 3 года назад, да? Там уже построен деревянный дом. Значит, земля оформлена, все нормально, официально. Дом еще не оформлялся. Значит, что это такое? Грозит чем? Или это нормально будет? И второй вопрос насчет приватизации вот этих озер некоторых. Я думаю, такая вещь, что у некоторых депутатов, у некоторых членов Совета Федерации есть братья, там еще кто-то, которые живут недалеко от хороших озер. Поэтому они будут стараться вот этот закон протащить, чтобы можно было озера приватизировать. У них, я так предполагаю, но это не обязательно. Как вы думаете?
Да, адресуется вопрос нашему гостю, депутату Госдумы предыдущих созывов Адриану Пузановскому.
Итак, в отношении первой части вопроса. Есть опасения в признании прав. Никаких опасений у вас не должно быть. Вы сказали, что у вас есть основания по приобретению участка, и вы на этом участке построили индивидуальное жилье. Поэтому опасаться нечего. Этот закон позволяет вам в ускоренном порядке осуществить оформление. Что касается второй части вопроса, я обратил внимание, что в новом тексте Водного кодекса, над которым работает законодатель России сейчас, имеются новеллы, которые рассматривают возможность передачи определенных по геометрии, по ресурсам, по стоку и так далее, то есть в определенных граничных физических условиях и объемах тот или иной водобъем в руки частного пользователя. Но на то и существует депутатский корпус, на то и существует общественность и общественная палата, чтобы все вместе, обратив внимание на эти новеллы, обсудить их и выйти на правильное решение. Я еще раз хочу сказать, что вопрос о сервитутах, в том числе и в отношении водных, то есть доступ граждан, он имеет защиту и в Конституции, имеет защиту, прописан в Земельном кодексе, но, конечно же, требует дальнейшего развития и, прежде всего, в отношении мер пресечения попыток нарушить эти во многом священные права граждан пользоваться природными дарами и доступом к воде.
Слушаем вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Когда принимался закон о земле, то есть ее можно было покупать, продавать, я вот, например, вот из своего наблюдения, вот, знаете, у меня такое впечатление получилось, вот в связи с этими большими развязками платные дороги на Санкт-Петербург или же нефтепровод, который идет рядом с Байкалом, почему-то именно там эти земли были прикуплены. Это значит, как в вестернах раньше при прокладке железной дороги отбирали, а тут это просто свои своим за эту землю, приобретенную за копейку, а за хорошие деньги отдают. Спасибо.
Да, вот большая часть общества подозревает, что перед тем, как сегодня Дума одобрила вот этот закон о дачной амнистии, были предупреждены, конечно, какие-то нужные люди, и они успели в преддверии этого закона воспользоваться его будущими благами. Слово депутата бывших созывов Думы Адриану Пузановскому.
Хочу прежде всего сказать о том, что и наша Конституция, и наш кодекс, земельный кодекс, он предоставляет государству право при решении такого рода стратегических задач, и транспортных, и трубопроводных, и так далее, в интересах общества получать нужные земельные ресурсы. Здесь нет проблем. То есть в правом отношении этот вопрос урегулирован. Есть стратегические интересы государства, и они достаточно хорошо защищены. Вторая же часть вопроса об использовании инсайдерской информации с целью извлечения последующей прибыли. Ну, что сделаешь? Я не хочу повторяться. Мы все недавно были свидетелями, как граждане страны, очень большого интервью президента. По этому вопросу очень много говорилось. В последнее время предпринимаются и вполне определенные конкретные шаги. Но, очевидно, задача грандиозная. Работать в этом направлении надо не только президенту, но и всему обществу. А проблема эта есть. Прав слушатель, который задал этот вопрос. Как его только решить? Всем миром, наверное.
Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Виктор Тюлькин на своем примере демонстрирует изъяны закона.
Я, например, член садоводческого товарищества. И если какие-нибудь 10 лет назад я хотел передать, продать, подарить свой участок товарищу или родственнику, я это решал за один день в своем садоводстве, переписывалась книжка, друг другу пожимали руки, отмечали это дело, и на этом заканчивалось все. То сегодня на это уйдет полгода, денег солидное количество, и нервная система пострадает. Поэтому рядовые вряд ли чего выиграли. Ну, а владельцы особняков, они и так решат свои проблемы. У них появился только дополнительный повод, что есть амнистия, давайте оформляйте и быстрее. Поэтому, если исходить из интересов дела, то нужно было бы каким-то образом, ну, оформить право собственности именно вот этого коллективного садоводства или кооперативного, там, огородничества или чего-то. Но этого не делают. Не делают сознательно, потому что вообще-то у них главная цель – это втянуть всех вот в этот рыночный оборот, в эту рыночную инфраструктуру, как с приватизацией.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из города Королёва от Валерия Аркадьевича.
Здравствуйте, добрый вечер, спасибо. Существует очень интересное определение, которое вы, наверное, знаете. Если хочешь стать собственником, сам станешь собственностью, инструментом в чьих-либо руках. Это вот то, что насильно как бы навязывается. То есть все собственники, на сегодняшний день и дачники, станут собственностью, инструментом в чьих-то руках. И вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну если кто-то затеял все это дело, организовать вот это, передавать собственность, раз ты затеял, ты и оплати все эти процедуры, оформление бумаг и прочее, прочее. Кто автор-то? Единая Россия, а не депутатский корпус. А аграрная партия, вот ваш гость, вот у меня, ну так она далека от народа, так она не знает ничего, ну просто удивительно. Спасибо.
Но государство участвует в этом, поскольку намерено собирать налоги с законно оформленной собственности. А аграрная партия как раз преследовала цели своих избирателей, слово Адриану Пузановскому.
Я, конечно, отвечу и на последний вопрос, но я хотел бы вернуться на минуту к реплике уважаемого Виктора Тюлькина. Действительно, вопрос поставлен на том, а обязательно ли проводить приватизацию в дачных кооперативах? Насколько категорично требует закон осуществления этой приватизации? И нельзя было ли решить так же, как по проблеме монетизации? Оставить на выбор на определенное время? Или вы проводите монетизацию, или пользуетесь натуральными льготами? В такой постановке вопроса Есть логика, и он был бы более демократичным при решении. Возможно, сама практика применения и осуществления процедуры приватизации через некоторое время приведет и законодателя, я уже не говорю об исполнительных институтах власти, к принятию более правильного, демократичного и компромиссного решения. Там, где удобнее оставить кооперативную форму, оставить. Где более успешной будет приватизация, значит, идти по приватизации. Что касается второго вопроса. Конечно, он очень политичен, как обращенный в отношении Единой России, так и в отношении Аграрной партии. Что сделаешь? Давайте будем исходить из фактов. Действительно, есть большая партия, которая является партией власти. И эта партия принимает законы своим большинством. Как это случилось, это уже другой вопрос. Это вопрос выборного процесса. Все-таки голосуют граждане. Вот то огромное большинство, которым представлена сегодня Россия, и о котором так много мы сегодня говорили, без этого большинства партии власти бы никак не получилось. А что касается аграрной партии, я смею заверить и товарища, который выразил сомнение, и всех, кто слушает, более привязанной и более заземленной и к земле, и к народу партии, чем аграрная партия, в России нет. И я это не из пафоса по принадлежности к аграрной партии. Это по существу. Это действительно почвенная партия, хотя по своей программе, по своим идейным установкам, она, безусловно, сегодня относится к социал-демократической группе партии России.
Слушаем Василия Михайловича, радиослушатели из Кронштадта.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Это военный пенсионер из Кронштадта беспокоит. Вот мне как раз вопросы о даче, о военной приватизации было тут разговор. Но я вчера не смог, не тот номер набирал. Но это долгая история. Вот я тоже дачу хотел... Короче, я продал дачу. И мне сказали, это в Лебяжье, и в Ломоносовский земельный центр, я позвонил, сколько будет все это обойдется, вся эта моя процедура продача, продажа дачи. Мы сказали, ну, 10-15 тысяч. Мне обошлось почти 50. Потому что приехали земельный участок кафе это замерять. Ну что его замерять? С одной стороны дорога, ей уже лет 100. А с другой стороны река, ручеек, которому тоже лет 150. А с третьей стороны участок соседей. Так что его замерять-то?
Ну вот из-за таких случаев и принято это законодательство, чтобы их избежать в будущем. Слово нашему гостю, депутату предыдущих созывов Адриану Позвановскому.
Должен с пониманием сказать следующее. К сожалению, вот данный законопроект, не просто к сожалению, это не его предмет. Он ничто не меняет в процедуре продажи недвижимостью или в обороте недвижимости, к сожалению. Очевидно, было бы очень правильным сделать логический следующий шаг и упростить для этой категории недвижимости, малой недвижимости, связанной именно с этим землепользованием, и процедуры оборота, то есть купли-продажи. Купли-продажи. Это буквально вопль, и надо с пониманием к этому относиться. Но я также хотел бы сказать и следующее. Вот в последние дни очень часто при анализе ситуации с реализацией национальными проектами рассматривается вопрос, а как хорошо знает общество об этом президентском начинании, о национальных проектах. Даже Центр Левады провел обследование, насколько общественности известно, особенно той, на которую рассчитаны. И что мы выясняем? Что, к сожалению, информированность очень низкая. В связи с этим есть большая надежда, есть желание, чтобы наши СМИ, следуя примеру той радиостанции, которая сейчас в режиме целого часа, рабочего часа, занимается рассмотрением данного закона, также находили бы время для дачи буквально юридических консультаций по этим вопросам. И было бы, наверное, целесообразно очень найти деньги в том же самом стабилизационном фонде для просвещения и как в сфере национальных проектов, так и в сфере применения данного закона. Ведь он рассчитан как раз для той категории граждан, которым очень трудно самим пробиться к этой информации. И она должна идти сверху и должна быть профессиональной. Вот почему аграрная партия на последнем своем съезде, в своем решении записала, и оно существует у нас и как пункт, обращенный к правительству и к президенту, о том, чтобы государство взяло на себя обязанность и по содержанию структуры, которая бы занималась обновлением правовой базы прав граждан на земельные участки, на строение, недвижимость, и в то же время содействовал бы их правовому просвещению в этих вопросах. Надо идти навстречу.
Спасибо. Депутат Государственной Думы Олег Шейн разъяснил суть произведенной реформы.
Суть, собственно, данного вопроса в чем заключается? Те документы, которые люди оформляли в советские времена, связанные с их дачами, с какими-то гаражами, допустим, кооперативами и прочее, во многом не вписывают в современное российское законодательство. И поэтому людям было необходимо через суды, испытывая колоссальные трудности и проблемы, легализовать то имущество, которое им принадлежит десятилетиями. В случае, если закон о дачной амнистии будет использоваться спекулятивным образом для того, чтобы узаконить наглое строительство в природоохранных зонах, необходимо обязательно либо разъяснение от правительства, либо корректировки в законодательстве новые, для того, чтобы таких вещей избежать. По-любому быть этого не должно. А что касается владельцев особняков, то для них лишние 10 там, или сколько тысяч рублей в разных регионах по-разному. А для оформления кадастрового плана это не есть деньги вообще. У обычных граждан, конечно, это может вызывать некоторые проблемы, но и вполне объяснимые раздражения.
Слушаем вопрос от москвички Натальи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, вот у нас мы приобрели участок уже после вступления в силу вот нового земельного кодекса в 2000 году, по-моему, и построили дом без разрешения на строительство, хотя нужно было уже. И вот еще прошла раньше информация, что вот вроде бы вот эта дачная амнистия не коснется тех участков, которые приобретены после введения нового земельного закона в 2000 году. Вот такой вопрос.
Да, но еще раз отсылаем вас. Во-первых, надо дождаться утверждения этого закона, вступления его в силу и опубликования в официальной печати. Но как раз вот таких случаев он и касается, чтобы не приходилось вот людям, подобным вам, собирать излишние документы. Подводя итог нашей дискуссии, даем слово доктору экономических наук Адриану Пузановскому.
В отношении реплики Олега Шейна, конечно, он прав. И мы по этому поводу уже высказывались. Государство для этой категории граждан должно взять на себя все расходы по переоформлению документов. Это будет просто, честно и благородно. И этого отношения мы все вправе ожидать от государства, которое уже замучилось проблемой, куда девать деньги стабилизационного фонда. Что касается последнего вопроса. Если есть правовые основания на земельный участок, вы получили его по праву и в соответствии с целевым назначением построили индивидуальное жилье, то у вас не будет проблем с оформлением. Закон вам пойдет навстречу. И в заключение. Я хочу поблагодарить радиостанцию за то, что она нашла возможным в течение часа беседовать с нашими гражданами по очень интересному законодательству, принятому Государственной Думой сегодня. И будем все надеяться на то, что данный закон не будет рассчитан на амнистию тех интересов, с которыми мы обычно связываем интересы крупных состояний. Он демократичен, он народный закон, и он прежде всего рассчитан на оказание правовой помощи, поддержки и решению проблем самому широкому слою граждан.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи был доктор экономических наук Адриан Пузановский, член правления Аграрной партии России, депутат Государственной Думы предыдущих созывов. Обсуждали принятый сегодня Государственной Думой в третьем чтении закон о так называемой дачной амнистии, облегченном порядке легализации существующих загородных построек. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политиков, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио.